Первое послание апостола Петра. Вторая глава мы читаем сегодня вместе с вами с 4 по 8 стихи. Первое послание святого апостола Петра, вторая глава с 4 стиха по 8 включительно. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусу Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, для драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыканий, камень соблазна, который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Вот такой текст Священного Писания я прочитал для всех нас. Я хочу сказать, что этот текст, прочитанный нами сейчас, он содержит очень большое количество божественных истин, которые так необходимы, важны на сегодняшний день. Вы знаете, просто когда я начал более детально этот текст читать и вникать, я вижу, что здесь очень и очень много того, в чем сегодня нам нужно погрузиться и что так необходимо для нас. И даже эта первая фраза «приступая к нему». Смотрите, мы уже третий раз обращаемся к этой второй главе, рассуждаем о сущности здоровой, плодоносной жизни христианина, в чем она заключается. Итак, посмотрите, первое наше рассуждение было так: «И отложивши» есть нечто то, что является постоянным спутником нашей плоти, но его нужно отложить, иначе у нас ничего не получится. Это первое. Второе, для того, чтобы место было занято действительности настоящей духовной пищей, производящей обильные плоды во славу Господа, Петр говорит: «И так, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». То есть, должна быть здоровая пища, иначе не будет духовного плода в нашей жизни. И вот теперь третье, дальше идет апостол Петр, показывает практическое применение в нашей повседневной жизни, то есть сущность нашего предназначения. Оказывается, мы соработники у Бога. Оказывается, что наше назначение – устроение храма Божьего, или, как Писание называет, храм Божий на современный лад или на евангельский лад, это означает церковь Иисуса Христа. И оказывается, что мы являемся соработниками. То есть, тем более мы сейчас живем в такое время, когда уже завершается строительство этого дома Божьего. Итак, Бог не просто так себе говорит: «Отложите всякую злобу, всякое коварство». Не просто мы должны изучать, вникать и читать Слово Божие, рассуждая о ними, но это имеет определенную цель. Что это за цель? Так вот, куда прежде всего должны быть направлены наши взоры? Бог призывает нас ко служению. Бог поручает нам это служение. И мы являемся в действительности Его соработниками. И для того, чтобы в действительности это служение было благоуспешным, чтобы это служение было во славу нашего Господа, плодоносным служением, посмотрите, куда направляет взоры наш Господь, всех тех, кто является Его соработниками. Куда направлены? Чем должно быть наполнено сознание всякого трудящегося на ниве Божией, всякого работника? Так вот, дорогие мои, прочтем еще раз. Итак, приступая к Нему, кто это? Камень живой, человеками отверженными, но Богом избранным, наш Господь Иисус Христос, вечный Бог, Создатель, Творец миров. Вот чем должно быть наполнено наше сознание. Это не просто та личность, которая там помогает нам в чем-то и все. Если заболел насморк, там, ну, помолился, он исцеляет или еще что-то. Нет, оказывается, что эта личность, в действительности, вторая личность Божества, через которого веки устроены. Он всемогущий Бог. Он Господь наш, Он Бог наш. Итак, первое, приступая к Нему. Он есть единый, вечный, суверенный Бог, Владыка и Творец. Мы верим этому, что этот камень живой, это единый, вечный. Вы сегодня встретите целое религиозное общество, которое насчитывает миллионы членов у себя, но которые никогда не могут сказать, что Христос даже Божий Сын, тем более Христос Бог. Нет. Я вам говорил, я на прошлой неделе открыл на интернете большая статья, и я думаю, о, интересно. И вдруг автор в своем вступлении, он говорит, да, я последовал за Христом, и Христос там даровал спасение и тому подобное, начинает, но я не верю в Иисуса Христа как в Бога, как Творца, как Создателя. И берет целые тексты Священного Писания, которые говорят об Иисусе Христе как о человеке совершенном, потому что когда Он был на земле, в Нем, в Его личности мы видим две, как бы, две природы. С одной стороны, человеческая природа совершенна, с другой стороны, это Бог был во плоти. Поэтому одну сторону отверг, беря вторую, и человек доказывает, что он не был Богом. Итак, в основании любого служения должно лежать правильное библейское понимание Бога, Его природы. Почему? Потому что настоящее христианство – это не просто обряды, это не просто религия, это не просто свод целых там каких-то постановлений, которые люди должны исполнять, или подвиги, скажем, или еще что-то. Абсолютно нет. Это даже и не добрые дела, хотя это тоже очень важно, нужно и необходимо. Но я хочу сказать, что настоящее христианство, суть настоящего христианства заключается гораздо-гораздо глубже. Это прежде всего глубокое понимание природы Бога и отношения к Богу. Вот что такое настоящее христианство. Без этого понимания наше служение и жизнь наша никогда не будет плодоносной жизнью. Без понимания. Поэтому я хочу сказать, что, к сожалению, сегодня множество христиан свое внимание сосредотачивает совершенно на второстепенных вещах. На вещах, которые ничего общего не имеют с библейским пониманием Бога. Что это за второстепенные вещи? это собственное благополучие, это комфорт, это независимость, это личное достоинство, это возвеличение и прославление своей личной доброты. То есть сегодня христианство полностью вытеснило из своего сознания размышления о величии Бога, о Его действительности полноценной, полной природе во всех аспектах, о Его мудрости. Да, мы говорим «великий Бог», и то, когда на мир смотрю я, помните эту песню? Но когда я читаю Библию, я никакого величия не нахожу в нем. Видите, как перевернуто. Я не говорю о том, что глядя на Его творение, мы не должны восхищаться. Но если природа – это единственный аргумент восхищения Божьим величием, то мы тогда ничего не знаем и не понимаем. Потому что есть только одна Библия, есть одна плоскость, став на которой мы можем в действительности глубоко осознать величие и мудрость Божию. Это Библия. Другого ничего нет. Все остальное – это вспомогательный материал. Это добавочный, это второстепенный материал. Но истинное величие Божие, Его мудрость черпается из книги жизни, из Библии, со Слова Божьего. Итак, посмотрите, чем сегодня наполнены ваши размышления, о чем вы размышляете, подумайте. Даже сейчас, сидя в молитвенном доме, вы сами себя проверьте, о чем я размышляю. Посмотрите, что или какие размышления праведных людей. Посмотрите, что говорит Давид. «Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственную Твою». 70-й Псалом, 16-й стих. 118-й Псалом, посмотрите, что здесь псалмопевец говорит нам, о чем он размышляет. 118-й Псалом, 27-й стих. «Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих». 48 стих. «Руки мои будут простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих». Вот оно что. Как мы познаем величие и мудрость Божию, когда мы углубляемся в Священное Писание, и мы размышляем о Нем. Итак, как тут сказано, приступая к Нему, прежде всего мы должны глубоко поразмыслить, кому мы приступаем. 144-й Псалом, еще один текст хочу прочитать вам. 144-й Псалом, 5-й стих, смотрите. «А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих». О, Давид, откуда ты убеждаешься, что дела Божии дивны и велики? С книги жизни, с Библии, погружаясь в Слово Божие. Знаете, Джеймс Пакер, такой богослов, выдающийся есть, я записал его выражение, очень интересное выражение, мне понравилось. Смотрите, что он пишет. «Христианское мышление приспособилось к духу современности, который расплодил грандиозные мысли о человеке, оставил место лишь для мыслишек о Боге». Я не знаю, как оно в английском звучит, «мыслишки», есть такое выражение. Но мне это очень понравилось. Грандиозное размышление о человеке, а о Боге мыслишки. И это для христианства. Так вот, дорогие мои, послушайте евангелиционную проповедь апостола Павла в Афинах. Павел пришел в Афины, и там его попросили рассказать об Иисусе Христе. Как бы вы поступили в подобном случае? Это язычники, это идолопоклонники, они поклоняются множеству богов. Меня потрясает проповедь апостола Петра в Афинах, 17 глава Деяний святых апостолов. Посмотрите, с чего начинает Павел, чем он наполняет сознание религиозных афинян. Для того, чтобы они могли понять сущность спасения, понять подвиг Господа Иисуса Христа, прежде всего их сознание должно быть вот чем наполнено. Смотрите, Бог, 24 стих, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам, дая жизнь всему, и дыхание, и все. И дальше прочитайте, как он наводит или возводит взоры афинян на величие, всемогущество и суверенитет Божий, на то, что в действительности Он является владыкой всего. Он действует по своему усмотрению. Он от одной крови произвел весь род человеческий, чтобы они обитали по всему лицу земли. Для какой цели существует человечество на земле? Для того, чтобы они искали Бога и поклонялись этому Богу, и служили этому Богу. Вот оно что. Смотрите, афиняне, они людьми были религиозными, и они думали, что богов можно задобрить при помощи каких-то даров. Помните эти греческие боги, если вы читали мифологию о греческих богах, они только и делали, что друг с другом за сферу влияния все время дрались и воевали, и все, и эти афиняне, они не знали, кому из них уже принести, чтобы быть, чувствовать свободным? И у них было настолько много богов, что они еще поставили памятник, а вдруг какого-то бога они забыли, то они написали еще, помните, неведомому богу, на всякий случай, а вдруг мы упустили какого-то. Ну, как вот вы идете в церковь, и там множество всяких святых, им свечки ставят. А вдруг вы забыли кому-то поставить? Тогда все ж пропало. Вот так и здесь, еще неведомому Богу они поставили памятник. Так вот, дорогие мои, они думали, что можно задобрить Бога. Так вот, я хочу сказать, что апостол Петр и апостол Павел, и вообще все апостолы, и все Писание, оно говорит там, что Бога нужно воспринимать таким, какой Он есть на самом деле. Каким нам открывает Его наш Господь Иисус Христос в Его священном Боге. То есть, Его нужно воспринимать суверенным Творцом, Владыкой, самодостаточным, совершенным во всех отношениях, абсолютно независимым ни от кого, ни от чего. То есть, Он независимая личность во всей вселенной. Бога нельзя подкупить и задобрить чем-либо. Посмотрите, что нам говорит пророк Исаия, 45 глава, 5-7 стих. Бога нельзя перехитрить. Поэтому Исаия, смотрите, что пишет. «Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты и не знал меня, это об Израилю. Дабы узнали от восхода солнца и до запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет, я творю тьму, я делаю мир, я произвожу бедствие. Я Господь, делай все это». Вот оно, приступая к Нему, братья, дорогие, сестры. Вот чем должно быть наше сознание наполнено, если мы хотим быть соработниками у Бога. И чтобы Его Слово возымело действие, наше сознание должно глубоко, глубоко быть наполнено Его величием. Я не намерен сегодня говорить, скажем, о природных качествах Бога. Их очень много, и они все совершенны, эти качества. Для этого нужно не одна и не две проповеди. Но мое желание сегодня и моя молитва о том, чтобы сам Бог побудил вас к размышлению о Нем, к размышлению о Боге. Мое желание и моя просьба сегодня и молитва, братья, дорогие сестры, перестаньте судить о Боге с позиции ограниченного и пораженного грехом человеческого ума. Он превыше всего этого. Помните, Господь говорит: «Мои мысли не ваши мысли. Как небо выше земли, так мои мысли выше ваших мыслей». Поэтому Бог запрещает нам судить о Нем с позиции человеческого ограниченного грехом ума. Более того, Писание запрещает, и оно запрещает вот что: перестаньте наделять Бога человеческими качествами. Вот почему Писание категорически запрещает делать рисунки Бога. Это оскорбление для Бога, когда человек нарисовал Бога, и потом его целует, и потом ему поклоняется, этому изображению. Писание запрещает это делать. Потому что в этом случае вы низводите Бога на уровень грешного человека. Поэтому нам нужно перестать комментировать и давать оценку всему происходящему, опять-таки, с позиции человеческого ума. Только один Бог дает правильную оценку всему происходящему, потому что все, что происходит, все им, все через Него и все для Него. И нету во Вселенной ни одного атома, ни одной молекулы, ни одного протона и нейтрона, который бы действовал вне зависимости Бога. Все подчинено Ему. Он владыка, Он творец, приступая к Нему. Вот чем должно быть наполнено наше сознание. Посмотрите, пророк Исаия, 40 глава, говорит: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени». Это потрясает. Люди даже не знают, сколько звезд в нашей галактике. Вы можете назвать любое число, если кто не верит, пусть посчитает. Но Бог, оказывается, знает количество звезд во Вселенной. Более того, каждая звезда имеет наименование, и Бог их знает наизусть, имена этих звезд. Вот какой Он великий! По множеству могущества Его и по великой силе у Него ничто не выбывает. Ну, это вы скажете, это звезды, это Вселенная, космос, это нам очень трудно, правда? Вот. А вот давайте спустимся на землю, и Господь, слушайте, что говорит. Не пять ли малых птиц продается за 2 осария, и ни одна из них не забыта у Бога? Эти воробушки, которые летают, их миллионы по всей земле, на всех континентах они находятся. Оказывается, что каждый на счету Бога. У него есть инвентарная книга, которой занесено каждый воробей, каждая птичка. И ни одна из них не упадет на землю без воли Бога. Вот какой великий наш Господь. 146-й псалом говорит: «Он дает пищу скоту, пищу его, и птенцам ворона, взывающим к нему». Мы думаем, что эти они вороны там каркают в гнезде. Чего они каркают? А псаломпевец говорит, что они взывают к Богу, и Бог дает им пищу. Вот, Вот о чем говорит апостол Петр, приступая к нему. Поэтому, дорогие мои, не смущайтесь от того, что очень многое в нашей жизни непонятно для нас. Это послание написано для рассеянных христиан того времени, которые были в изгнании, которые потеряли свои имения, которые изгнаны были, которые должны были искать убежища в других странах. Все восставали против них, и они не могли понять, как же так? Мы же служим всемогущему Богу и Творцу. Поэтому апостол Петр говорит, вас не должно это смущать. Абсолютно. Это ведение Бога. Не смущайтесь от того, что вам непонятны ваши страдания. Не смущайтесь от того, что нечестивые люди благоденствуют. Правильное понимание реальности вы сможете иметь только в одном положении. Правильное понимание реальности. Даже если не понимаем, даже если мы не знаем, но правильное понимание реальности возможно только в одном положении. Что это за положение? Это положение полного преклонения пред Богом, пред Его величием, которое должно сопровождаться глубочайшим смирением перед Богом. Пред Творцом. Вот правильное положение наше перед Богом. Глубочайшее смирение, глубочайшее поклонение. То есть Бог обладает абсолютной полнотой власти во всем. Он обладает абсолютной полнотой могущества. Он один восседает на троне Вселенной. Этот трон никогда не бывает пустым. Он всегда занят всемогущим Богом. И он там и должен быть, и он там и находится. Потому что он обладает полнотой власти. Итак, посмотрите, что нам пишет в этом отношении Даниил, 3 глава, 33 стих. Как велики знамения Его и как могущественны чудеса Его, царство Его, царство вечное, владычество Его в роды и род. 31 стих, 4 глава, здесь говорится, которого владычество, владычество вечное, которое царство в роды и роды, и все живущее на земле ничего не значит. Вернее, все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и в живущих на земле. И никто, нет никого, кто мог бы воспрепятствовать руке его и сказать ему, что ты сделал. Нету такой личности. Итак, приступая к нему. Второе. Что это значит? Приступая к Нему, Он прежде всего является объектом нашего поклонения. Вот кто Он. Правильное понимание природы Бога, оно ведет к глубокому осознанию своей полной зависимости от Него, своей абсолютной нищеты и неспособности. И поэтому мы преклоняемся перед Ним, мы распластаемся перед Ним. Почему? Потому что мы ничто, мы творение. Наша жизнь как капли воды из ведра. Человечество написано легче пустоты. И осознание этого именно, оно ведет нас к тому, что Бог, мы об этом будем позже говорить, о том, что дает нам это осознание и к чему оно приводит, когда человек глубоко смиряется перед Богом. Он берет этого человека, который ниц падает перед ним, лицо, которое в грязь падает, он берет этого человека, восстанавливает и ставит на престол своего служения, возвеличивает его. называет его детьми своими, делает его гражданином Царствия Небесного. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Но сегодня я хочу сказать, поклонение – это ответная реакция на правильное понимание и восприятие и осознание Бога. Вот она, ответная реакция. Поэтому мы желаем служить Господу, на чем сконцентрировано наше внимание и наше сознание, или вернее, на ком оно сконцентрировано. Я верю в Библии, и поэтому Библия говорит, что если бы сегодня те люди, которые называются христианами, если бы их сознание было полностью сконцентрировано на Боге, на Его величии, на всех Его природных качествах, сегодня бы церкви были бы переполнены. Сегодня бы не было никаких проблем ни в церквах, ни вообще среди христианства. Но, к сожалению, сегодня, как я уже сказал, как сказал этот богослов, для Бога оставлены только мыслишки, а все остальное – грандиозное размышление о человеке. Человек. Вот чем занято сегодня христианство. Дорогие мои, на чем сконцентрирована наша вера? Я знаю, для многих это исполнение традиций, исполнение предписаний церкви, в которой они находятся. Но истинная вера, прежде всего, она ведет в правильное отношение человеческого сердца по отношению к объекту размышления, то есть к Богу, по отношению к объекту поклонения. А наш объект поклонения – Бог. Итак, Он объект нашего поклонения. Почему это так важно? Если мы призваны к устройству церкви, если мы призваны к устроению дома духовного, или, как тут сказано, священства святого, то без поклонения Богу это невозможно. Это уже не будет дом духовный, если в сердце, если внутри нашего не живет вот это абсолютное превозношение Бога и абсолютное поклонение перед Ним. Если этого нету, дорогие мои, это будет христианство тогда становится одной из религий, как буддизм, как конфуций, как мусульманство. То есть это становится одной из равноценных множества религий. Почему? Потому что нету внутреннего созерцания Бога, единого Бога, того Бога, которого не знают ни мусульмане, ни буддисты, никто другой не знает. Этого Бога открывает только Господь Иисус Христос через Священное Писание. И если этого нету, то как можно приступать к Нему? Тогда можно приступать все равно любому божеству в одинаковой степени. Тогда эти люди, называющие себя христианами, они делают Бога, единого Бога, ставят на один уровень с этими идолами, которые были когда-то в Греции. Они сегодня во многом количестве. Кто-то нарисовал, кто-то сделал памятник, кто-то распятие повесил на кресте. И это сделали Богом. Кто-то амулет носит, кто-то псалом переписал и в карманчик положил напротив сердца, и оно хранит. То есть это все язычество. Внутреннее поклонение должно быть. Должно быть поклонение сердца. И поклонение внутреннее, оно производит поклонение внешнее. Итак, посмотрите, призыв к поклонению – это призыв к верующим людям. Это ответная реакция на созерцание величия всемогущества Бога. Посмотрите, 94-й псалом. Мы сегодня много читаем из Священного Писания. У вас, наверное, очень хорошая память, что вы даже Библии не раскрываете, слушаете и, наверное, все запомните хорошо. 94-й псалом. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыня спасения наше, предстанем лицу Его со славословием в песнях, воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами, и в Его руке глубины земли и вершины гор Его же». Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся, припадем, преклоним колено перед лицем Его, Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его. Посмотрите, сколько раз здесь призывает псалмопевец, придите, поклонимся. То есть, псалмопевец говорит, оторвитесь от суеты этого мира. Не реагируйте на все эти угрозы этих безбожных людей, которые во множество сегодня окружают нас. Знаете, что многие люди сегодня только и делают, что ах, 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 что творится? Да вы ж посмотрите, и вот все время ах, ох, вот больше ничего. Псалмопевец говорит, слушайте, это не наша среда. Они идут к своей погибели, придет конец с этими нечестивцам. Но это не то, над чем вы должны сосредотачивать свое внимание. Придите к Богу. Вот кто является объект нашего созерцания, нашего размышления, нашего поклонения, нашего служения – Бог. Да, Он допустил, Он дал сегодня возможность этим людям, но придет время, как когда-то оса говорит, я был как скот, я не понимал, почему это все. А потом, когда ему Бог открыл, и он видел, что они на скользком пути, они все массами катятся куда? В ад, в преисподнюю. Так чему завидовать? Нечем завидовать. И поэтому, дорогие мои, знайте, что Писание говорит, придет время, когда преклонится перед ним всякое колено небесных, земных и преисподних. Будет это время, когда преклонятся, даже по принуждению, даже это им уже ничего не даст тогда и ничего не поможет, но преклонятся. Придет это время. Поэтому смотрите, что нам говорит первая книга Паралипоменон. Здесь интересные слова. Первая книга Паралипоменон. Давайте мы прочитаем 16 глава. Вот что здесь Господу было угодно записать для каждого из нас. 16 глава, 1 книга Паралипоменон, 28 стих. «Воздайте славу Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, возьмите дар, идите пред лице Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его». Вот к чему призывает нас Слово Божие. Давид трижды говорит, воздайте, воздайте, возьмите дар, идите пред лице Его. Какой дар? Чем мы можем, с чем мы можем предстать перед Господом? Какой дар? Спасение Его приму. Помните, псалмопевец говорит. То есть, это дар, это наше полное послушание и повиновение. Вот с чем идите перед лице Его. С глубоким осознанием своей потребности в Боге. Без Него я ничто, без Него я пепел и прах, я пропаду без Него. С чем мы можем предстать? С искренним, сердечным восхищением, преклонением и поклонением, с искренним послушанием Его Слову. Без этих даров все наши жертвы, все наши активити бессмысленное действие. Итак, вывод какой? Поклонение Богу не есть что-то второстепенное в жизни христиан. Абсолютно нет. Поклонение Богу – это центр, суть и стиль нашей жизни, если наше сознание наполнено Богом. Итак, приступая к Нему, если приступая к Нему, там, в нашем сознании Он, тогда стиль нашего служения, нашей жизни – это Бог. Это Его величие. Это гораздо больше, чем эмоциональное выражение. Я не против эмоций. Мне очень нравится, когда вы слушаете Слово Божие эмоционально. И я с глубоким сожалением вспоминаю те времена, когда у нас были братья Блуштейны, когда они слушали Слово Божие и таким эмоциональным «Аминь, Аллилуйя» они восклицали. Меня это, наоборот, как-то воодушевляло. И, наоборот, когда я вижу такие каменные, пилевлагонепроницаемые лица, которые, слушая Слово, как-то и себе так-то хочется сжаться и замолчать. Но поклонение Богу – это все-таки не эмоции. Мы должны понимать. Так вот, эмоции и наши чувства играют важную роль. Однако эмоции и чувства никогда не являются индикатором правильного отношения к Богу, запомните. Никогда. Никогда не ориентируйтесь своими чувствами и своими эмоциями, иначе вы можете попасть в неприятное положение. Так вот, во время богослужения вас могут захлестывать чувства, ваши эмоции. Скажите, разве у вас не бывало таких моментов в вашей жизни, когда вы приходили на богослужение, и кто-то приезжал и начинает рассказывать вам какие-то такие истории там, или же свидетельства своей жизни, и вас это свидетельство, история, оно захлестывало, и у вас эмоции, вот это да, вот это да, вот это да. И вам кажется, ну теперь я уже святой человек, вот как только собрание кончится, все, я теперь начну новую жизнь. Но вы пришли домой, и вы уже забыли, о чем там рассказывали. О, вы говорите, ой, такое было собрание хорошее. А о чем проповедовал этот человек? Ты уже и забыл, о чем он рассказывал. Милыми, это не то, не ставьте эмоции во главу угла. У нас есть что поставить во главу угла. Это Слово Божье. Вот что должно стоять во главе нашего угла. И если наше сознание будет наполнено им, тогда все будет в порядке. Третье, на что обращаю наше внимание – из этого, итак, приступая к Нему, Он есть объект нашего служения. Это наш Господь. Но вы скажете, как можно служить, ведь мы же Его не видим. Он на небе теперь. Но был бы Он на земле, ходил бы, я пригласил бы Его, как Закхей, в свой дом, накормил бы. И даже бы ноги помыл бы не так, как тот Симеон, помните? Воды не подал даже Христу. Мы бы это сделали. Но тем не менее, смотрите, он обращается к изгнанным, которые находятся в рассеянии, он говорит, приступая к нему. То есть, объект вашего служения – это есть Бог. Посмотрите, следующее очень важное следствие – приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни. Откуда исходит сила нашего служения? Бог является. Он камень живой. Знаете, Он непоколебим, камень не сдвинут, не сокрушим, и вместе с тем Он единый, дающий жизнь всему. Помните, Павел проповедовал Афинам? Он единый Бог, дающий жизнь и дыхание всему, И когда мы соприкасаемся с Ним, то мы получаем от Него жизнь, и мы становимся живыми для употребления в деле служения. И сами, как живые камни, вот оно, и так приступая к Нему. То есть, Его вечная сила, Его твердость непоколебимы, мы никогда не имели жизни в самом себе. Он Творец, а мы творение. И поэтому мы получаем все абсолютно от Творца. Потеряв связь с Богом, мы теряем все, потому что Он является источником жизни. И люди, которые отвергли Бога, они обрели себя на гибель, на вечную погибель. Они отвергли Бога, источник жизни. Так вот, душа наша, вечная душа, кто может изменить ее положение? Только один Бог. Осознанное обращение к Богу в раскаянии, оно радикально меняет нашу жизнь. Проблема вины решена. Кто ее решил? Сам Бог решил проблему вины. Это не означает, что время от времени мы теряем жизнь, когда мы же тоже согрешаем. Это не значит, что дети Божьи во времена согрешения все потеряли с Ним связь, и все. Теперь они опять становятся мертвы, опять дух их мертвый, опять им нужно. Нет, не об этом речь идет. Наше служение, как и наше общение с Богом, оно не прекращается, оно вечно. Почему? Потому что только общение с Богом делает нас полезными, нужными и необходимыми в доме устройства Божьего, как тут сказано. И сами, как живые камни, мы об этом будем говорить в следующий раз, что это означает для нас, верующих людей, вот это участие в строительстве. Но я хочу сказать, что в этом отношении мы становимся полезными и нужными друг с другом. То есть он показывает вот что для нас, что служение начинается и совершается в церкви. Вот где начинается служение. И такого нету положения, что это церковь, а это одно дело, а мое служение – это другое служение. Это перевернутое мышление с ног на голову. Сами, как живые камни, вот что вы делаете? Вы служите друг другу, оно в церкви. И служение вне церкви Писание не признает. Петр показывает превосходство нового строения над старым. Посмотрите, новое служение, новое строение. Посмотрите, старый храм из каких камней состоял? С мертвых камней. А новый храм, церковь, из живых камней. Вот оно что. Так вот, эти камни, они получили жизнь от самого Бога, от Сына Божия. И церковь есть живой храм. Так вот, в чем заключается служение Богу для христианина. В первый момент обращения грешник становится членом Вселенской Церкви. Так вот, членство во Вселенской Церкви выражается членством в поместной церкви. И не бывает такого, что я член Вселенской Церкви, поместные церкви меня не волнуют и не интересуют. Членство во Вселенской идет членство через поместную церковь. И люди, которые игнорируют поместную церковь, по всей видимости, можно с уверенностью сказать, они и не являются членами Вселенской Церкви. Итак, как живые камни, устрояйте дом духовный, какой? Это невидимый дом, но мы-то, видимо, находимся в видимой церкви. Наша церковь видимая. Поэтому все наши усилия, все наши старания становятся для чего? Что мы служим друг другу. Вот оно что. Спасенный человек становится частицей, частью поместной церкви. Забота друг о друге, вот она, как живые камни, устрояйте. Я могу сейчас вам много привести примеров. Читайте Колоссянам 3 глава, 17 стих. Здесь говорится, о чем идет. Смотрите, итак, семья, жены, повинуйтесь своим мужьям. Дальше дети, повинуйтесь своим родителям. Дальше слуги, повинуйтесь своим господам. Рабы, повинуйтесь и так дальше. Вот оно, что это такое? Адам дальше идет, ибо вы служите Господу. Оказывается, что вот наши взаимоотношения, мы являемся частью взаимоотношения в семье, это служение Богу. Взаимоотношения в церкви, это служение Богу. Взаимоотношения на работе, в школе, в колледже, это есть служение Богу. Так написано, это не я придумал. «Ибо вы служите Господу Христу». Вот оно что. «Мы члены тела Христова». А оказывается, что Писание говорит, «Вы члены друг другу». Для чего? Чтобы служить друг другу. Вот оно, смотрите, первое послание Петра, 4 глава. Здесь Петр говорит, «Более всего имейте усердную любовь друг к другу». 8 стих. Дальше, 9 стих, «Будьте странолюбивы друг другу». 10, «Служите друг другу, каждый тем даром, который кто получил». Вот оно, это живые камни взаимодействуют друг с другом. Это служение, которое в церкви начинается. Более того, когда вы будете читать «Деяния святых апостолов», там есть интересная фраза. Вы знаете, я никогда не обращал внимания, только вот когда готовился к этому, я обратил внимание, когда Господь ввел Израиля в землю обетованную, помните, там есть такие слова во второзаконии, «Нищих всегда будете иметь с собой», помните? Хорошо, а как насчет церкви? Нищие должны быть в церкви? Ну, мы не будем гадать, я знаю, что если на голосование, то будет 50 на 50. Если поставить. 4 глава, 34 стих, Деяния святых апостолов. «Не было между ними никого нуждающегося». Это где? В Иерусалимской церкви. Почему? Потому что вы живые камни, вы служите друг другу, вы члены друг другу. Вы видите, насколько превосходство строения новозаветнего над ветхозаветним строением. Не было никого нуждающегося. А в Иерусалимском храме, помните, 3 глава, Петр и Иоанн идут в час молитвы в храм молиться, и там сидит человек, где? Возле храма, нищий. О, эти люди, наверное, хвалили, что они делали доброе дело, они приносили и сажали его, правда? В церкви этого нету. Так говорит Слово Божие. Вот оно, наше служение. Почему? Потому что, служа друг другу, это есть служение Богу. Итак, заканчивая, я хочу еще раз сказать, моя молитва и мое желание сегодня, чтобы прежде всего наше сознание, приступая к нему, было наполнено им. Иначе мы никогда не будем дисциплинированными. Почему есть люди, которые как осеннее солнце, или, вернее, мартовское солнце, есть, потом 2-3 месяца нету в церкви, поручено служение, есть время, сделал, нету служения, нет, почему? Потому что это люди, которые никогда не вкусили, что благ Господь, они никогда в своем сознании не имеют правильного библейского понимания о Боге, поэтому они ведут себя, как будто бы они где-то, как будто бы это хобби какое-то или еще что-то. Милыми, пробуждение будет очень и очень серьезно для этих людей. Вот почему Петр говорит, приступая к нему, подумайте, к кому вы приступаете. Кто эта личность? Если эта личность оставила небо и ради нашего спасения он абсолютно всем пожертвовал, он не посчитался со своей славой, он ни с чем не посыл. Что мы отдаем для Господа, милые? Да это смешно, это даже несопоставимо, чем мы для Господа жертвуем. И то сегодня люди держатся, уцепились вот этой крепкой хваткой. А Петр говорит, приступая к нему, подумайте, кто он. Помолимся ему. Слава ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, хвала и слава Тебе, единому вечному Богу, Господи. То, что Ты совершил, это нашему уму непостижимо. В действительности, это только Ты один мог совершить этот голгофский подвиг. Только Ты один, Господи, мог пожертвовать своей славой, своим величием, вочеловечившись, прийти на эту грешную землю, взять на себя все наши грехи, немощи наши, беззакония, и пригвоздить их ко древу. О, Господи, слава Тебе за это! И сегодня, приступая к Тебе, я прошу Тебя, чтобы Ты наполнил наше сознание величием Твоим, Господи. Ты никогда не нуждался в нас, Боже милосердный, если бы Ты нас отправил на вечное мучение, Ты никогда бы ничего бы не потерял бы. Ты все такой же был бы великий, вечный Бог, Вседержитель. И однако же Ты в своем милосердии к нам, в своей любви к нам, Ты, Господи, проявил это милосердие, спас нас, и теперь Ты хочешь, чтобы мы, как Твое творение, как те, которые познали Тебя, чтобы наше сознание было прежде всего наполнено Тобою, Твоим величием. Ты являешься нашим Царем, Ты управитель вселенной, Ты на троне восседал и восседаешь, Господи, чтобы все эти земные бури, все эти выступления нечестивцев, окружающих нас, Господи, это все до поры до времени, которые абсолютно ничего не могут изменить. Слава Тебе, Господи, за это. Руководи нами и управляй нами, Господи, чтобы мы в действительности соответствовали тем людям, кем нас называет Твое вечное живое Слово. Благослови, когда мы разойдемся отсюда. Я прошу Тебя больных наших, благослови стареньких, Господи, посети их Твоей благодатью. Также и Ты, Господи, посети Твоей благодатью и этот дом, где сейчас похоронные приготовления. Ты отозвал нашу сестру в свои вечные обители, чтобы ни дети, ни родственники, никто, Господи, не скорбели, ибо в свое время Ты каждого из нас призовешь туда же, где мы будем вечно созерцать Твое святое имя, Твое святое лицо. Благослови, Господи, нас, когда мы разойдемся. Благослови тех, кто отсутствовал. Еще раз прошу Тебя. Ты знаешь, что стралюсь и будет возвращаться домой. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил и дал ей в полном благополучии возвратиться к себе домой, а также и в церковь. Ты знаешь также, что Алина находится сейчас далеко от дома, там, в Армении, поэтому благослови ее пребывание там и также дай, чтобы она в полном благополучии возвратилась к себе домой и в свою церковь. Услышь нас, Спаситель, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.